Текст Трипура Рахаси, глава 21.
Джняни, средней категории, никогда не вводятся в заблуждение своими телами. Заблуждение — это ложное отождествление «я» с телом. Это никогда не случается с более продвинутыми джняни, а именно — с представителями их средней категории. Отождествление высшей сущности с телом — это привязанность к телу. Представители средней категории джняни никогда не привязаны к телу. Их умы практически мертвы из-за их продолжительной практики и длительного аскетизма. Они не заняты деятельностью, потому что они полностью погружены в себя. Так же, как человек двигается или говорит во сне, не осознавая своих действий, так и эта категория йогов выполняет необходимый минимум деятельности для поддержания своего тела, не замечая этого. Превзойдя этот мир, такой йог ведет себя подобно пьяному человеку. Но он осознает свои действия. Его тело продолжает жить из-за васан, тенденций и судьбы. Джняни наивысшей категории не отождествляет высшую сущность с телом.
Так джняни средней категории постоянно поглощен своим высшим «я» и не отождествлен с телом. Следует всегда помнить о состоянии джняни, чтобы настраиваться на него. Часто мы ошибочно отождествляем себя с телом, и наше сознание все больше сужается. И мы сужаем свое бесконечное, безграничное сознание до размеров своего маленького тела, а также до ощущения своего маленького «я». И именно из-за этого возникают различные наши проблемы, трудности. Из-за того, что мы себя считаем тем, кем мы не являемся. И наш узкий взгляд на мир не позволяет видеть жизнь шире. И тогда мы воспринимаем мир как сансару. Для того, чтобы реализовать недвойственное сознание, нужно привыкать выходить за пределы «я», за пределы тела. Простейшая практика для этого – это обмен себя с другими, учиться смотреть на проблему глазами другого человека. Чтобы реализовать выражение «Ахам Брахмасми» или «Сарвам Эва Брахман», надо посмотреть на мир глазами 6 миллиардов людей, а также всех животных, всех насекомых, всех растений, всех рыб, всех бактерий, а также всех существ ада, всех существ голодных духов, всех асуров, всех богов, всех духов предков, всех асуров, деватов, видятхаров, всех божественных существ. Посмотреть на мир глазами всех этих существ. Это видение мира, все есть Брахман. А если мы говорим «я есть Брахман», и при этом ударяем себе в грудь, подразумевая, что вот этот «я» есть Брахман, этот узкий Брахман, это ошибочно. В таком случае надо вспомнить, это не то, это не ты Брахман, не ты лично Брахман, как тело или как личность. То есть, когда ты говоришь «я есть Брахман», это значит трансцендентное «я», всеобщее «я», а не твое малое индивидуальное «я». Твое малое индивидуальное «я» не может этого вместить. Это всегда следует помнить, размышляя над Махавакьей Ахам Брахмасми. Махавакья Ахам Брахмасми не связана с телом. Она не указывает на то, что тело, ты как тело есть Брахман. Нет. И она не связана, что ты как личность есть Брахман. Тоже нет. Она не связана с тем, что твое эго или твой ум есть Брахман. То есть прежде чем осознать Ахам Брахмасми, надо реализовать принцип Вивеки, Нети, Нети, отделить. Тело не Брахман, эго не Брахман, ум не Брахман. И только то, что остается, в отношении него правомерно заявлять «Я Брахман». И джняни средней категории – это тот, кто постоянно поглощен этим. И он ничем другим больше не поглощен. Говоря простым языком, он поглощен Богом. Он поглощен верой и любовью к Богу. Его вера и любовь к Богу так непрерывна и глубока, что она затмевает все остальные более мелкие вещи. Например, «я есть тело» – это мелкая вещь. Личностные отношения – это мелкая вещь. Какие-то трудности, неудобства – это тоже мелкая вещь. Показатель джняны – это то, что мелкие вещи не способны поколебать такую поглощенность. Ну, подумаешь, что-то такое. Ну, ничего, у меня все хорошо, отлично. Я поглощен Богом дальше. И вот эта мелкая вещь – это тело. Дататрея говорит, что джняни такой мелкой вещью, как телом, он не сбивается. Это показатель его джняны. Для нас это тело – это не мелкая вещь, это очень большая, серьезная вещь. Но для джняни, если он истинный, это действительно мелкая вещь. Почему? Потому что он осознает, у него 6 миллиардов тел только на земле человеческих. Он же все есть, и все его тела. Почему он должен так сильно выделять одно тело? А еще сколько тел рыб, птиц, животных? А еще тела духов, тела богов, тела привидений, тела асуров, тела гухьяков, ракшасов, видятхаров, гандхарвов, кинаров, петрисов. И все это его тело. И, конечно, он не так уж сильно к одному какому-то телу из всей космической вселенной так привязан. Потому что он реализовал бхаву «я есть все». И телом одно маленькое тело, его личное тело, не способны его так уж сильно сбить с толку.
Вы говорили, что садху – это тот, кто поглощен Богом, только Богом. И сейчас вот вы говорите, что джняни, ну, средней категории – это тот, кто тоже поглощен только Богом. Вот в чем разница?
Садху поглощен поисками Бога, а джняни поглощен самим Богом. Вот так. Джняни утвердился в этом, получает радость. Садху находится в поиске. Он еще не переживает, так как джняни, весь мир, как свои тела. Садху еще в теле. Но он поглощен, например, вичарой, санкальпой, мантрой. Он поглощен, но его взгляд на мир еще узкий. Поглощенность джняни иная. Это поглощенность уже за пределами отождествления «я есть тело».
Джняни наивысшей категории не отождествляют высшую сущность с телом, оставаясь совершенно непривязанными к своим телам.
Однажды Рамакришна болел. У него был рак горла. И его спрашивали, вы медитацией должны себя вылечить. Он говорил, я пробовал, но я когда сконцентрировался, то мне явилась мать Кали, и она сказала, что ты так заботишься об этом теле, у тебя миллионы тел. Поэтому не переживай. Поэтому он сказал, я хотел себя вылечить, но потом увидел Кали и вот так подумал, да, зачем? У меня миллионы тел. Никаких проблем это мне не доставляет. С точки зрения принятой этике в санге мы должны заботиться о теле. Например, практиковать силхи долгой жизни и так далее. То есть вам не следует думать, да, у меня миллионы тел, что тут такого. Ну, сложившаяся этика в санге, она такова, что вам надо заботиться о своем теле, практиковать ситхи долгой жизни, но это не должно быть формой цепляния или формой эгоизма. Просто это забота об имуществе санги. Мы же заботимся об автомобиле, отдаем деньги, отвозим его в ремонт, чтобы этот автомобиль служил общему делу дхармы. И тело – это тоже такой же автомобиль. Вот так о нем надо заботиться, но не эгоистично, не цепляясь. И многие ситхи практикуют ситхи долгой жизни, управляют ветрами, каналами, то есть заботятся об этом теле. Но у них нет эгоистичной мотивации или цепляния. Это просто хозяйское отношение к инструменту, к имуществу. Понятно? Это не есть следствие отождествления ахам деха асми. Это просто хозяйственное, хозяйское отношение к имуществу.
Скажите, если как бы автомобиль ломается, то понятно, со мной ничего не происходит. А если тело ломается мое, то уже для меня все резко меняется. Как вот тут?
Для вас ничего не меняется. Вы не тело. Если вы наблюдатель, то смотрите. Телу хорошо, вы наблюдаете это. Телу плохо, вы все равно наблюдаете это. Вы вне тела. Между вами и телом есть дистанция, зазор. Вот когда вы думаете, что вы тело, вот тогда сильно меняется. Да, есть боль там, допустим, неудобство, но для сознания ничего не меняется. Если вот понять, если отделить с помощью вивеки.
Ну, на первом этапе же я пока не чувствую, что вот я совсем отделенный, вот для меня что тело, что...
Так разговор-то не про вас, а про джняни высшей категории. От вас это не требуется. Если бы это требовалось от вас, вас бы посадили на трибуну, гуру бы сказал, читай лекции, а я буду сидеть и медитировать. Всему свое время. Пока мы разговор ведем о джняни, это будущее, не сейчас.
Дальше. Их деятельность подобна работе колесничего, управляющего колесницей, который никогда не отождествляет себя с колесницей. Подобным образом, джиняни – не тело и не деятель, он чистый разум. Хотя внутри он совершенно не привязан к деятельности, наблюдателю он кажется активным и деятельным.
Джняни не тело и не деятелен, он чистый разум. Вот именно пространство чистого разума мы должны выделить в теле. Мы его должны обнаружить, найти и научиться отделять чистый разум от тела, чистый разум от праны, чистый разум от эмоций и образов тонкого тела, чистый разум от чувства индивидуальности. Этот чистый разум есть у нас всегда. И имеем упраджняна, сахаджья, атман. Чистый разум и есть Бог в беспримесном виде внутри нас. Вивека позволяет различать это и выделять его. Практика созерцания, работа с санкальпой – все это не что иное, как внутренняя работа по обнаружению и выделению этого чистого разума.
Куджи, а вот в таких вот, ну, повседневных ситуациях, вот наступил день, там наступило утро и пошел процесс, вот как отделять, вот когда как ты действуешь из чистого разума, а когда действуешь из там чего-то другого, что пониже? Можно как-то это вот прямо сейчас, вот, ну, допустим, вот в нашей ситуации, ну, в моей конкретной, если так взять, это вот можно реально делать?
Начинать надо с зарождения веры, с прибежища. Обязательно надо зарождать веру, прибежище. То есть, когда мы это делаем, мы зарождаем именно вот эту связь с этим чистым разумом. Когда вы зародили прибежище, пробудили веру, с помощью визуализации, мантры. Это считайте, канал божественной связи с Высшим Я установился. И когда вы зародили, вам просто надо оставаться в этом, отделять себя, то есть помещать в своем выше тела, выше ума, выше праны и поддерживать это. И вот дальше вступает в силу внимательность, санкальпа, осознанность, то есть базовая практика созерцательного присутствия. Вот вы поднялись утром, зародили веру, там с помощью ом, мантры или просто вошли в созерцание, вспомнили, визуализировали древо прибежище или без визуализации. Потом поддерживайте свою внимательность. И каждую секунду вашей жизни вы находитесь в вивеке, в развлечении. Это подобно тому, как путник с фонариком идет, он высвечивает тропу и дорогу и видит какую-то грязь там, где нельзя идти. Таким же образом, каждую секунду вашей жизни вы фонариком своей вивеки, различающей мудрости, высвечиваете вот этот чистый разум и то, что им не является. Каждую секунду у вас работает развлечение. Вот когда каждую секунду это происходит, говорят, вы не отвлекаетесь. Вот у вас есть аватхана, бдительная осознанность, есть созерцательность.
Он исполняет свою часть деятельности, действия, подобно актеру в постановке, и играет с миром так, как родитель играет с ребенком.
И что остается? Тогда остается игра, подобно актер, который играет роль в постановке. Вы знаете, я не тело, я не ум, не эго. Я – это чистое сознание. Тело под влиянием васан и васан и карм просто играет эту роль. Бывает, вы переживаете хорошие ощущения, бывают эти ощущения не очень радостные. Это в соответствии с вашей кармой, здесь нечему удивляться. Потому что есть аспект кала времени, есть кала шакти, давление времени. И карма – это не просто скрытые тенденции васаны, карма – это непрерывное давление времени. Мы все живем в потоке времени, и мы подвергаемся давлению времени. И у кого много заслуг, то он не чувствует давление времени как что-то такое. У кого заслуг мало, он чувствует его как вынуждающее действовать переживание. Иногда даже как проблемы, а практикующий, который отсекает мирские желания, он иногда чувствует сильно давление времени, потому что он как бы идет против времени. Он вырывается из потока времени. И для него его персональное время начинает идти сильнее. Но при этом такой человек не чувствует проблем, он чувствует себя как актер спектакля, не отождествляется с ним. Все мы живем во времени. Что такое время? Время – это гигантский, непрерывный поток смыслов, генерируемый санкальпой Творца Ишвары. Время транслирует смыслы, которые непрерывно влияют на всех живых существ и все объекты во Вселенной. Время – это источник энергии Вселенной, причина появления галактик, звезд и планет. То есть это энергия, могучее течение энергии изменения, трансформации. И это течение энергии имеет свою направленность. То есть это ичха, ичха-шакти, воля Творца. Мир разворачивается во времени, идет из прошлого в будущее в соответствии с волей Творца. И мы все живем во времени. И поток этой тонкой энергии пробуждает нас в ритте, колебания ума. Васаны и самскары, они пытаются развернуться. И жить – это значит подвергаться давлению времени. Рано или поздно время стирает слабых существ со своей доски. Оно давит на него, давит и потом стирает. Но пробужденных и сильных существ, находящихся в недвойственности, время не может стереть. То есть они черпают энергию чистого света и могут растворять само время. бессмертные, ситхи, джняни в той или иной степени, все они умеют растворять давление потока времени. Это значит, что их карма сожжена, их действие не побуждает их действовать, а если даже они действуют, это подобно игре. Не остается никаких причин следствий.
Из этих двух высших категорий джняни представитель одной категории остается непоколебимым благодаря своей постоянной практике и обузданию ума, в то время как представитель другой благодаря силе его проницательности и исследования. Различие заключается в достоинствах их разума, и в этой связи я расскажу тебе одну историю. Жил-был когда-то царь по имени Ратнангада, правивший градом Амрита, стоявшим на берегах реки Випаса. И было у него два сына, Рукмангада и Хемангада, оба мудрые и добрые, нежно любимые их отцом. Из них Рукмангада был хорошо сведущим в шастрах, а Хемангада был джняни наивысшего порядка. Однажды царевичи отправились на охоту в дремучий лес в сопровождении своей свиты. Их добычей стало множество оленей, тигров, зайцев, зубров и так далее. И полностью истощив свои силы, они прилегли отдохнуть около источника. Кто-то сказал Рукмангаде, что поблизости обитает Брахмаракшас, который очень образован и имеет привычку вызывать пандитов на дискуссию, затем побеждает их и пожирает. Поскольку Рукмангада любил ученые споры, он отправился вместе со своим братом к этому привидению.
Считается, что некоторые падшие брахманы, то есть принадлежащие к брахманскому сословию, практикующие, которые нарушали, делали какие-то ошибки, например, испытывали зависть, нарушали самаю или какие-то огрехи при ритуалах, перерождаются брахмаракшасами. Они владеют некоторыми ситхи, но их сущность демоническая. И у них очень большая зависть к практикующим. И когда они видят, что кто-то практикует, они испытывают большую зависть и иногда очень любят поспорить и бросают вызовы практикующим, желая вызвать их на диспут. Некоторые становятся брахмаракшасами в результате проклятия какого-нибудь ситха.
Рукмангада вступил с ним в спор. Однако он был побежден в споре. И тогда брахмаракшас схватил его, чтобы сожрать. Видя это, Хемангада сказал брахмаракшасу: «О, брахмаракшас, пока не ешь его, я его младший брат, победи и меня в споре, и тогда ты сможешь есть нас обоих вместе». Брахмаракшас ответил: «Я уже долгое время ничего не ел. Вначале я съем эту долгожданную добычу, а затем я нанесу тебе поражение в споре и сделаю из тебя второе блюдо. Я собираюсь устроить себе сытный обед из вас двоих. Когда-то я обычно ловил каждого прохожего и съедал его. Но ученик Васиштхи по имени Деварата однажды шел по этой дороге, и он проклял меня, сказал: «Пусть твой рот сгорит в огне, если отныне ты попробуешь кусить человеческую плоть». Я возмолился к нему с великим смирением, и он снизошел до того, что изменил свое проклятие на следующее: «Ты не сможешь есть тех, кого победишь в споре». С тех пор я твердо придерживался его слов. И я так долго ждал эту добычу, что теперь она стала очень дорогой для меня. Поэтому я займусь тобой после того, как закончу с ней». Произнеся это, он собрался съесть брата. Но Хемангада вступился снова и сказал: «О, брахмаракшас, Я милостиво прошу тебя согласиться с моей просьбой. Скажи мне, не отпустил бы ли ты брата, если бы тебе была предложена другая пища? Я выкуплю своего брата таким способом, если ты позволишь сделать это.
Ом. Ом.